Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе в студии Наталья Ломыкина. На этой неделе обсуждаем новый роман Екатерины Манойло «Ветер уносит мертвые листья».
Книжный разворот.
Предлагаю сегодня поговорить о романе, который, я знаю, очень многие ждут. Это роман Екатерины Манойло «Ветер уносит мертвые листья». Мы разговаривали с Екатериной в прошлом году, когда вышел роман «Отец смотрит на запад», роман, покоривший редсовет издательства «Альпина Проза», книга, которая нашумела, которая прозвучала, которую обсуждали. И это эффект дебютного романа, после которого и автору страшно писать вторую книгу, и читателю очень интересно. Писатель, справившийся с задачей яркого дебюта, способен на что-то еще или нет. Пока книга едет из типографии, роман тоже выйдет в издательстве «Альпина Прозы» и появится вот-вот, я предлагаю рассказать немного об этом романе и объясню, почему я имею право о нем говорить. Дело в том, что мне прислали рукопись из издательства, чтобы я написала отзыв на обложку. У отзыва на четвертой стороне обложки есть специальное неприятное книжное слово, такой профессионализм, называется блёрб. Так вот, я писала тот самый блёрб для романа «Ветер уносит мертвые листья», и поэтому я один из немногих первых читателей этого романа. И пока мы правда ждем эту книгу, мы можем поговорить с Екатериной Манойло, которая сегодня здесь в студии, о ее новых героях, о той проблематике, которую она поднимает, и вообще понять, стоит ли ждать этот роман. Здравствуйте, Катя.
Здравствуйте, Наталья.
Ну что же, был ли страх чистого листа, как писался второй роман, и довольны ли вы тем, что получилось?
У меня не было страха чистого листа, но я понимала вот эту ответственность, и я понимаю, что чем сильнее успех после первой книги, тем больше будет ожиданий от второй книги. Я это, конечно, понимаю, но что я могу тут делать? Сильно акцентировать на этом внимание, прям болеть за это, я думаю, это очень неправильно, потому что я бы так никогда бы и не написала. Я скорее старалась сфокусироваться вот на тех задачах, маленькими шагами шла просто к этой цели и понимала, что, конечно, будут люди, которым это не понравится, которые ждали чего-то другого. Но в то же время, я думаю, что найдутся читатели, которые увидят в этом романе то, что увидела я, он им покажется более зрелым. Быть может, нет, но у меня такое ощущение и ожидание. Страха не было. Было просто вот это понимание, что отец хорошо очень выстрелил. Это яркий дебют, и какие-то ожидания, да, очевидно, они есть.
Ну, то есть наоборот, да, нельзя останавливаться, нужно написать, иначе застрянешь вот в этом промежуточном состоянии между первой книгой и второй.
Мне кажется, так вообще во всем в жизни, даже не только в писательстве. После какого-то успеха, ну, как будто бы у нас сейчас такой ритм жизни, что мы просто как будто не имеем права вообще останавливаться, вот это рефлексировать. Нам просто нужно двигаться дальше, потому что стоит застрять, и все, ты вязнешь в этом.
Как кэроловская Алиса, да, нас учила. Надо бежать в два раза быстрее, чтобы просто куда-то попасть, потому что если ты бежишь в своем темпе, ты остаешься на месте. Катя, я попрошу представить главных героинь. Их две, это две девушки, и читатель об этом узнает, на самом деле, только увидев обложку, потому что на обложке два женских лица, девичьих лица. Это сестры, их зовут Изи, то есть Луиза, мне очень нравится, как ты ее сократила, и Нюкта, то есть Анна, то есть Ночь. Это старшая сестра, Изи младшая сестра. И я позволю себе введение в роман. В первой сцене романа старшая сестра приезжает за младшей в школу на отцовском старом Лексусе и говорит: «Садись быстрее, мы уезжаем». И я его убила. Ну, давай, рассказывай теперь, кто эти девушки, кого они убили и почему опять отец в центре всего.
Я не специально. С отцом так вышло, не специально. С матерью у меня больше вопросов к матери, что у меня и тут во втором романе мать снова уходит из семьи. Надеюсь, это не какой-то критичный спойлер. А сейчас я работаю над третьим романом и стараюсь создать кардинально другой образ матери, выстроить другую семью, потому что как раз ты права, да, между первым и вторым явно есть там какие-то схожие черты в отношении отца и матери. Поэтому в третьем я стараюсь уже не только рассказать ту историю, которую хочу, и не только там вот в угоду литературе ее как-то преображать, но еще и слежу за такими моментами, чтобы не было совпадений того, что уже прочитали читатели. Есть, да, истории, которые, возможно, как-то похожи тем, что мы снова имеем дело с неблагополучной семьей, где умер отец. Вот. А здесь еще его, получается, и убили. Но это только если общими мазками говорить, да, что можно найти что-то общее. А так история совсем в другом. И отношения между детьми и отцом тоже нет, кажется, ничего общего с первым романом.
Представь все-таки героинь. Угу. Какие они и что тебе было важно в них увидеть, разглядеть и показать?
Ну, наверное, может быть, стоит даже отойти на шаг назад и сказать, как бы, с чего началась вообще для меня эта история. Я уже писала, но еще не дописала, кажется, да, вот свой первый роман. И мы обсуждали с коллегами, что важно, и по работе, и по письму. Обсуждали, значит, новости, и там как раз было вот такое громкое дело, да, сестер Хачатурян. И у нас мнения разделились. А мне показалось это очень странно, потому что у нас один культурный бэкграунд, мы ходим в один и тот же офис, мы обсуждаем литературу, одни и те же книги, и у нас во всем сходятся мнения, кроме вот этого резонансного дела. Почему одни из нас говорят, что закон есть закон, а другие говорят, что вы что, этот папаша годами насиловал детей? О чем мы говорим? Вот эти взгляды, они как-то меня заставили взглянуть тоже на эту историю, но, наверное, со стороны, и вот попробовать ее написать. Мне очень нравится эта находка, что я на самом деле чуть-чуть исхитрилась вот этим зачином, что сестра старшая говорит, что я убила его, и мы должны ехать. А на деле там не все так просто. Непонятно, убила на самом деле или не убила. Вот мне очень нравится.
Начало и вход в роман, это правда. Потому что ты садишься в машину вместе с девочками и едешь по такой осенней Москве, и на самом деле разгадка названия первый раз проявляется сразу же на первых страницах, потому что пока младшая сестра ждет старшую, она наблюдает, как ветер кружит листья, это осень, в общем, сначала такая метафора вполне прямая. Дальше начинается абсолютно не тот тягучий психологический с погружением в детали и быт роман, как отец смотрит на запад, а начинается очень динамичный экшен, такой роуд-муви, потому что все время дорога, две девчонки в машине. Параллельно происходят события, связанные с отцом и с семьей, и все это вокруг семьи крутится, и тоже очень-очень динамично. Мне на самом деле понравился тот темп, который ты взяла в самом начале. Но, наверное, чтобы не портить читателям впечатление, да, мы понимаем, что они еще не знакомы с романом, нужно рассказать о том, просто как он писался. Вот этот темп книги, он связан с тем темпом работы, который ты взяла? Потому что все-таки между «Отец смотрит на запад» и «Ветер носит мертвые листья» очень небольшой промежуток времени. Видимо, ты быстро написала.
Но на самом деле нет. Даже когда я рассказывала историю, как со мной связалось издательство «Альпина», да, изначально, когда я уехала в Орск писать роман, и мне вот в соцсетях Павел Подкосов пишет: «А чего ты там пишешь?» И я говорю: «Роман». Он говорит: «Пришли почитать». Я говорю: «Первый или второй?» И он говорит: «Присылай оба». Но дописан был первый, и я прислала отца. Но у меня уже был там на 70% дописан второй роман тогда, «Ветер носит мертвые листья».
Вот секрет продуктивности. Он просто был уже почти готов.
Ну, не почти, потому что вот у меня был очень долгий этап редактуры собственной, потому что вот я его дописала, возвращалась к нему, там какие-то моменты переписывала. Но он меня замучил, честно говоря. Мне стали сниться кошмары. Там есть некие сцены, которые мне очень тяжело дались. И вот как раз издательству, если в первый раз я отнекивалась, открещивалась от редактора, то со вторым романом я даже его заранее попросила, потому что я поняла, что я его не вытягиваю, потому что я снова и снова к нему возвращаюсь, а он мне потом снится. И покоя мне не дает. А когда уже мы вернулись к нему с редактором, то стало легче. Я уже вот прошла вот эту сепарацию, наверное, и перестала им жить и болеть. А что касается темпа, это сейчас будет маленький секрет мой. Рассказываю впервые. Впервые вообще кому-либо вот об этом романе. У меня есть такая еще пасхалка к фильму «Тельма и Луиза». Это такое тоже роуд-муви с таким ярким, мне кажется, феминистским манифестом, когда вот две подруги там уезжают, и у них случаются какие-то там приключения, злоключения. Я очень любила этот фильм в детстве, и вот, наверное, в какой-то момент у меня произошло какой-то симбиоз вот этих моих героинь и вот этих киношных голливудских, и, ну, может быть, они это повлияло, и они как-то вот диктовали вот этот сюжет, что он так динамично развивался, и мы как будто бы ехали тоже вместе в этом старом Лексусе навстречу злоключениям.
Кто ближе тебе, Тельма или Луиза, да? Нюкта или Изи? Кто тебе понятнее, ближе и, соответственно, кто легче рождался на бумаге? Сестра старшая или сестра младшая? Тут надо сделать ремарку, что Изи, младшая сестра, такая, она подросток, она темпераментная, она такая черно-белая, да, у нее все однозначно, она не допускает двояких толкований, ей надо здесь и сейчас. А Нюкта совсем не такая, причем она как будто бы не такая была с самого детства. Она очень рано повзрослевший ребенок, который все держит в себе. Вот кто из этих героинь тебе проще дался, кто тебе понятнее просто?
Я думаю, что, с одной стороны, младшая Изи, я ее обожаю. Это совершенно безбашенный подросток. Я, частично. У меня, во-первых, ну, у меня три дочери, вот старшая как раз 15 лет, и благодаря ей я очень, как бы, погружена в эту
жизнь подростка-максималиста, да, понимаю.
Да, да, то есть у меня много подростков в моем окружении, я за ними наблюдаю. И что мне было ценно, когда я писала Изи, и у меня есть некая группа бета-ридеров, и я вот их спрашивала про Изи, и они ее ненавидели. Ненавидели те, у кого не было детей, у кого не было опыта взаимодействия с подростками, они говорили, совершенно невыносимый человек.
Оторва.
И я подумала, да, это то, что мне нужно, именно такое, потому что подростки именно такое впечатление производят, они невыносимы иногда. Вот, и, ну, я, естественно, и как мать, и как автор, я полюбила ее. Мне она абсолютно понятна. Даже в каком-то своем безумии, то есть я это объясняю. Со старшей Анютой, которую вот мы знаем под именем Нюкта, с ней сложнее, потому что ей больше досталось в ее семье. Это жертва насилия, сексуального насилия. А это всегда персонажи с таким сильно надломленные. И там очень сложно пробраться, понять какие-то мотивы их нынешних поступков. Но вот тут, кстати, надо сказать про заслугу редактора, потому что в какой-то момент, когда мы вернулись к редактуре, и мы прорабатывали там разные линии, вот я уже не помню там, кто это предложил, да, еще, может, по-моему, Татьяна Соловьева или Мария, поработать вот еще над Нюктой, то в какой-то момент я вот там придумала историю с тем, что в момент близости с отцом вот у нее произошел какой-то выход из тела, что она говорит, придумала, что я — это не я. Вот вместо меня пусть сейчас в моем теле поживет мать, а я выйду, а вернусь, когда вот мать вернется, и я снова смогу продолжить жить свою нормальную подростковую или уже не подростковую жизнь. Вот мне там есть одна сцена как раз, что она сначала хочет там покончить с собой, потом решает все-таки жить, но вот как? Что она придумывает, мне вот эта сцена прям, ну, мне кажется, это самый сильный момент, это ключевая сцена.
Читателям совершенно не стоит ждать от нового романа Кати Мануэлла легкого чтения. Это абсолютно точно, и, возможно, это не такое детальное и подробное погружение в психологию персонажей, как было в романе «Отец смотрит на запад», когда мы, в общем, вместе с девочкой Катей из города Орска мечтали убежать, убежали, вернулись, да. Ты заставила нас проделать этот путь, не только меня, знаю многих читателей. В случае с Изи и Нюктой из-за темпа романа такого погружения не происходит, но, может быть, и слава богу, потому что в эти глубины погружаться...
Ну, так опасно, сны потом будут сниться. Вот как в моем случае, потому что они, я говорю, я держала перманентно, видать, вот это все. В какой-то момент я прям его хотела уже оставить, ну, потому что невозможно все снова и снова возвращаться, прокручивать это, вот, прописывать. И вот, как я говорю, что мне снились уже кошмары несколько ночей подряд, а долго, оказывается, это невозможно терпеть. Потом требуешь редактора мне.
Ну, знаешь, хорошо, что не антидепрессанты, а редакторы. Это, в общем,
редактор круче антидепрессантов.
Так и запишем. Екатерина Мануэлла. Редактор круче антидепрессантов. Прекрасно. Катя, если отвлечься от собственного письма, что читалось в период этого романа, что поддерживало, что помогало переключаться, потому что действительно, когда долго размышляешь о современных проблемах, в том числе связанных там, с тяжелым взрослением, с насилием, с травмами в семье, ну, это надо чем-то перебивать. Что, кроме собственных девочек, помогает отвлечься?
Но тут так вышло, что вот как раз я, когда писала «Ветер», это уже был мой дебют с отцом, и у меня было очень много мероприятий, связанных с современной русской литературой. И, естественно, я читала всех своих коллег. Это Вера Богданова, Анна Матвеева, Ксения Буржская, Иван Шипнегов, Оксана Васякина. Не самое легкое письмо тоже. О чем я, кстати, жалею, что я не прочитала, это Анна Козлова «F20». Я недавно только узнала про эту книгу, опять же, по наводке вот как раз Веры Богдановой, прочитала и подумала, что если бы я ее прочитала раньше, может быть, я бы что-то поменяла бы в «Ветре», потому что, ну, F20 — это диагноз шизофрения, и там тоже вот есть две сестры. Ничего общего там по сюжету, но все же какие-то вещи, мне кажется, я бы могла написать по-другому у себя. Не знаю, почему-то меня это задело, но, с другой стороны, может быть, и наоборот. Хорошо, что не читала. Может быть, и не нужно мне было бы это влияние. Вот, в общем, я читаю всегда современную нашу литературу. Все, что выходило, все, что попадало в шорт-листы, о чем мы говорили, я это все старалась читать.
Какую прозу любишь как читатель? Жанр сюжетный или тематический, или с точки зрения персонажей какие-то интересные моменты, которые делают книгу твоей?
Я думаю, что это всегда зависит вот от моего собственного какого-то темпа, настроения, потому что бывают такие периоды, когда ты жадный на контент, и вот невозможно остановиться, вот как губка все впитываешь. И там у меня вот все, что мне предлагает сервис, Букмейт, Литрес, там что угодно, Строки, все, что мне предлагает, на что у меня распространяется подписка, я все это слушаю просто. Либо читаю текст. Но это, кстати, в основном книги издательства вот «Новое литературное обозрение». Особенно мне там нравится серия «Гендер» и вот посвященная кино тоже, исследовательская литература. А бывают периоды, вот ничего не идет, и ты фильмы не можешь смотреть, и музыку не можешь слушать, и не читаешь ничего. Но в этом тоже есть свои плюсы, потому что ты наконец-то живешь нормальной жизнью и можешь идти без наушников и просто слушать вот эту улицу, смотреть на людей, потому что когда ты же читаешь или там слушаешь, ты же не здесь, ты всегда в книге какую-то другую жизнь проживаешь, а отдыхать от контента тоже полезно.
Катя, не могу не спросить о том, что кормит писательницу Екатерину Манойло, потому что, ну, мы понимаем, литература даже самая успешная, это, в общем, не сразу способ себя прокормить и поддержать. Есть у нас примеры очень успешных авторов: Алексей Иванов, Дина Рубина, Виктор Пелевин, да, но когда ты человек, пишущий вторую книгу, рассчитывать на золотые горы первого романа, будучи представителем русскоязычного книжного рынка, ну, не стоит, давайте будем честны друг с другом, да, наш книжный рынок не делает мультимиллионеров из писателей, успешно выдавших первую книгу. Что кормит? Чем занимается по жизни писательница Екатерина Манойло?
Я работаю. Хожу на работу. У меня очень приятно звучит должность. Главный инженер в IT-компании. Обучаю нейросеть писать. Обучаю литературе. Вот. Это и кормит.
Прекрасно. То есть работа дает возможность соединить оба навыка.
Да, да.
А в этом случае нельзя не спросить про техническое или гуманитарное все-таки сознание? Вот в первую очередь.
Гуманитарное, конечно, к сожалению. Я бы где-то хотела бы уметь переключаться, но нет, гуманитарное.
Предлагаю вернуться к роману «Ветер уносит мертвые листья». Кроме того, что это роуд-муви в тексте, конечно, очень кинематографичный роман. Вот я пока читала, я очень живо представляла себе всю картинку, все, что происходит в романе. Это очень ложится на визуальный язык, язык кино. Хотелось ли тебе, чтобы роман экранизировали, с одной стороны, и был ли такой внутренний заход на экранизацию, с другой стороны?
Мне, конечно же, хочется экранизации, и моего первого романа, и второго. Захода никакого точно не было, потому что я считаю, что это обречено на провал, если ты будешь целенаправленно идти, потому что ты и не нашим, и не вашим. И литературу придашь, и сценаристы тебе спасибо все равно не скажут. Не получится так. То, что у меня вот так как-то кинематографично выходит, я думаю, это из-за моей любви к кинематографу, из-за моей насмотренности. Я очень люблю кино. Я очень хотела бы, если бы у меня была вторая жизнь, я бы хотела ее провести в вашем Простоквашино. Я бы хотела, может быть, ее тоже связать как-то с кино. Я вот как когда пишу, я себе представляю это. Представляю вот это движение камеры. Это какая-то панорама, вот наезд. Вот мы видим чуть крупнее, средний план. И вот тут совсем крупный. Я просто описываю так, как если бы я смотрела кино. Вот у меня какое-то такое видение прозы своей. И, наверное, поэтому читатель это считывает и тоже видит со мной эти картинки.
В романе «Ветер носит мертвые листья» есть такая организация, социальная организация, которая помогает жертвам насилия. Да, это, в общем-то, по сути, женская частная инициатива. Есть девушка, которая всем этим управляет и оказывает помощь. Я понимаю, что для тебя это очень важная тема, это видно, потому что и в первом романе, и во втором романе речь идет о насилии, речь идет о жертвах насилия, речь идет о помощи жертвам насилия. Как тебе кажется, на протяжении того времени, которое ты уделяешь вот этой теме, что-то изменилось, что-то сдвинулось, стало ли больше возможностей получить помощь? Вот девочки, героини романа, они совсем еще юные, и они находят как бы выход, они едут туда, где им кажется, им помогут, и им действительно могут там помочь, просто обстоятельства складываются немножко иначе, не будем рассказывать. Но тем не менее, насколько людям, переживающим сложные ситуации в жизни, связанные, да, с тем, о чем нельзя рассказать публично, насколько легко им сейчас получить помощь, как тебе кажется?
Прозвучал сначала вопрос, там, насколько что-то изменилось. Ну, в общем, какой-то...
Я спросила, да, как изменилась ли ситуация за то время, что ты следишь за этой проблематикой.
Да, и иногда кажется, что вот-вот уже, правда, хорошо. А потом ты читаешь новости, где произошло какое-то лютое зверство, и ты понимаешь, что... Мне кажется, что руки могут иногда опускаться, потому что это совершенно не по-человечески происходят какие-то события. Но мы живем дальше, и есть вот эти женские кризисные центры, и если мы как-то им помогаем, раз в месяц приходит какая-то рассылка, где рассказано, что за месяц сделал этот кризисный центр. Столько-то женщин обратилось, столько-то отсудили алименты, вот столько мы помогли спасти конкретных женщин, вытащить из семьи там, от какого-то тирана и так далее. Вот когда ты видишь эти цифры, что действительно спасает, не только ты видишь новости, где там отрубают руки и убивают женщин, а где вот что столько-то спасено. Это вот если в первом случае руки опускаются, то здесь как-то становится чуть... Ну, ты чувствуешь какую-то не то чтобы силу, но хотя бы, что это все не зря, что хоть что-то делается. И мне кажется, важно об этом говорить, рассказывать, чтобы люди знали, потому что многие не знают женщины, что они могут обратиться за помощью, что даже не обязательно там сразу их увезут куда-то. Например, для каких-то женщин это слишком радикальные меры, но хотя бы они могут проконсультироваться бесплатно с адвокатом, потому что многие женщины и нет права рубль потратить. И важно вот об этом рассказывать, что это есть все, даже, возможно, в их городе это есть, и этим можно воспользоваться бесплатно. Даже вот эта маленькая рассылка, когда мы видим цифры, она уже, по крайней мере, на меня точно повлияло. Я как бы слежу за этим.
Мне кажется, что и роман «Отец смотрит на запад», и роман «Ветер носит мертвые листья» выполняет, вот, кроме художественной такой задачи, да, погрузить нас в определенный художественно-реальный мир, выполняет еще вот эту важную социальную роль поддержки и информирования о том, что есть люди со схожими проблемами, есть люди, которые нашли способы решения, есть люди, которые ждут, что к ним обратятся, да, и ты не один в этом мире. Вот мне кажется, очень важно помнить, что ты не один. И как раз художественная литература здорово с этой задачей справляется.
Да, я на это надеюсь. Я, по крайней мере, когда писала, об этом думала. Если не это, то ради чего это все?
В студии «Радио Спутник» была Екатерина Манойло. Мы говорили о романе «Ветер уносит мертвые листья», который вот-вот выйдет в издательстве «Альпина Проза». Уже даже открыт предзаказ, и роман совсем скоро можно будет прочесть. Спасибо большое, Катя.
Спасибо большое.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». С писательницей Екатериной Манойло о романе «Ветер уносит мертвые листья» беседовала Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
«Дневник читателя».